რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире программа «Археология». «Дорога к рабству» – называемый наш сегодняшний эфир, и это, собственно, как всем, наверное, известно, название знаменитого труда Фридриха фон Хайека, написанного в 1944 году, в тот момент, когда Европу, собственно, с двух сторон сотрясали две крупнейшие плановые экономики – Германия и Советский Союз. И экономист писал в эти годы труд свой о том, как плановая экономика ведет не только к экономическому, но и к политическому, и в результате к самому простому человеческому рабству. И я не зря выбрал это название, потому что сегодня я хочу обсудить исследование, которое провел немецкий, один из немецких фондов, фонд Наумана, под названием «Восприятие свободы жителями России», проведенное еще этим летом. И в нем исследовано было, как же граждане России относятся к демократическим свободам. Причем для исследования были взяты преимущественно городские жители разных возрастов, имеющие доход выше среднего. И по итогам опроса выяснилось, что, я сейчас буду немножко округлять цифры, 66% считают, что государство должно следить за гражданами, 54% согласны с тем, что спецслужбы должны иметь право нарушать закон, 60% выступают за плановую экономику, 96% высказались за то, чтобы государство контролировало цены на основные продукты питания, и 60% заявили, что политика страны должна согласовываться с Русской Православной Церковью. Ну и на десерт последние 70% заявили, что не нуждаются в свободе слова и независимых СМИ. То есть ответ на вопросы, заданные немецкими политологами, социологами, которые проводили этот опрос, жителями России свобода воспринимается вполне себе негативно. И вот, собственно, я хочу поставить вопрос, нужна ли россиянам свобода. Один из вечных вопросов русской жизни, который мы сейчас, в 2016 году, пытаемся снова решить. В гостях у нас политолог Кирилл Рогов, экономист, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы Вадим Новиков и экономический обозреватель Борис Грозовский. Вы так или иначе работали или сейчас работали и работаете, или вы были связаны с институтами, которые как-то продвигали либеральную повестку дня? Будь то фонд Гайдара, будь то Институт экономики переходного, проблем экономики переходного периода, то есть так или иначе были связаны с либеральной повесткой дня. И вот как вы воспринимаете этот опрос? Что вот это заговорило голос настоящей России, и все, что вот эта вот вся огромная либеральная струя, которая была с 92-го года, это некая такая аномалия, аберрация?
Я воспринимаю данные этого вопроса как нечто совершенно естественное. С моей точки зрения, из этого вопроса на самом деле не следует, что люди относятся к свободе как-то негативно. Есть и другие опросы, в том числе проведенные фондом общественное мнение, которые показывают, наряду со всеми этими данными, с которыми я сами себе не спорю, что люди позитивно относятся к свободе, что люди хотят иметь дело со свободными и независимыми людьми, что в своем большинстве сами считают себя такими людьми. Таким образом, на самом деле разговор, так сказать, мы говорим не столько о свободе, как принципе, не о свободе, как ценности, а о том, как часто люди готовы из этого принципа сделать исключение. Но смотрите, на уровне лозунга «свобода лучше, чем не свобода» – это точно так же, что лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным.
Это тавтология, да.
Это практически тавтология, хотя никто не скажет, что там рабство лучше свободы. Мы видим, свобода – это хорошо, а также хорошо безопасность, а также хороши многие другие вещи. Таким образом, просто вопрос, значит, в соотношении ценностей и в том, насколько вот эти какие-то альтернативные цели весомы для того, чтобы продавить свободу в каком-то конкретном случае.
Потому что свобода в такой бинарности, я думаю, вопрос никогда не задается. И поэтому эта медведевская фраза звучит так, немножко повисает в воздухе. А задается это как? Свобода или безопасность? Свобода или, скажем, гарантия зарплаты, гарантия пенсии? Свобода или бесплатное образование? Вот она как-то вот так вот позиционируется, и, по-моему, российские жители дают ответ по второму. Кирилл, Вот как вы относитесь к результатам этого опроса? Или это еще одна такая вода, water under the bridge, что-то называется, вода под мостом? Ну, еще один опрос.
Да. Я, во-первых, вот хочу обратить внимание, я много раз проверял, если бы у нас какой-то был проведен опрос, в котором выяснилось бы, что русские люди хотят свободы, как правило, такой опрос никогда не станет поводом для заметки в СМИ или для новости СМИ. А если будет новость про то, что русские люди совершенно не хотят свободы и хотят, чтобы было все ужасно, то это немедленно попадает в СМИ. Это так настроено общественное мнение, такие в нем есть расколы, что так они реагируют. Это первое. Второе, я хотел бы продолжить мысль Вадима про то, что вообще, как бы, ну, работа с социологическими данными, я очень много занимаюсь социологическими данными, слежу постоянно за ними. Это довольно сложная вещь, особенно в таких проблемных странах, как Россия, в странах, которые могут характеризоваться там гибридные, авторитарные, переходящие от гибридности к авторитарности, к более жесткой авторитарности. Здесь надо быть с опросами очень внимательным и осторожным. Дело в том, что когда климат вообще мы немножко воспринимаем, вот у нас стало принято воспринимать опросы общественного мнения так вот, ну, сказано, значит, так и есть. Вот написано 66% за то, чтобы их контролировали, ну, значит, так и есть. На самом деле там огромные пласты, в которых данные очень часто неустойчивы. Все зависит от того, как люди восприняли вопрос, в каком контексте они его видят, какой информационный контекст. Вообще общественное мнение в нашей ситуации отражается в опросах очень смещенно. Общественное мнение – это что такое? Это когда человек по телевизору говорят, мы за высокие налоги, а другие говорят, мы за низкие налоги. И потом мы выясняем, что 30 поддерживают одного, 60 – другого. У нас нет такой ситуации. То есть элитный дискурс и его аргументация не представлены. Люди сами по себе не имеют политических, экономических взглядов. Большинство людей не имеет их. У них слишком мало времени, чтобы вот в себе формировать какую-то внятную картину мира. Они пользуются тем, что называется элитный дискурс, то есть некоторыми авторитетными суждениями, с которыми они согласны или не согласны. Когда в этом элитном дискурсе наступает искусственное смещение, то оно немедленно отражается в представлениях вот этих людей, которые не могут определиться, они выбирают либо то, что вот, ну, как по принципу наименьшего сопротивления, либо они уклоняются от участия в вопросах. Ведь самое простое – это не участвовать в вопросах. Я уверен, что все сидящие здесь за этим столом многократно уклонялись, когда вам звонят, говорят, вот поучаствуйте в вопросе. Ой, нет, мне некогда. И так поступает большинство активных, самостоятельных людей.
Тогда методологический вопрос. Я закончу. А как тогда замерять, если, так сказать, все пользуются авторитетными чужими мнениями?
Нет, замерять, во-первых, мы меряем распространенность мнений, да, вот как чужие авторитетные мнения, как они в людях распределяются, как они в обществе воспринимаются. Это то, что мы можем измерить в вопросах. В такой ситуации, в которой мы находимся, ну, как бы я там и в своих работах, статьях, я использую только ряды данных. Когда вот у нас, скажем, есть там некоторый опрос, который проводится в течение 10 лет, один и тот же вопрос задается. Мы не понимаем, как люди на него реагируют, но мы видим, есть смещение. Это смещение мы можем анализировать, но мы никогда не можем сказать, что 66% за это, а 33% за это, если это у нас есть в одном единичном опросе. Мы не понимаем, как люди понимают этот вопрос, как они реагируют, каковы условия этого. Это не значит, я очень люблю социологию, нам надо все время работать в социологии. Но нельзя работать в социологии так. Написано 66%, давайте обсудим, что думают 66%. Нет такого. Это более сложная материя, с которой надо как-то более осторожно и внимательно обращаться.
Понятно. Борис, может быть, если даже сейчас вынести за скобки все, что Кирилл сейчас сказал по поводу социологии, то, что Вадим говорит, что есть план как бы оценки при помощи готовых формул, такой моментальной квантификации сознания, которая абсолютно не имеет отношения к плану действия. Люди говорят одно, а действуют совершенно иначе. Но все же, если шире посмотреть на проблему, отношение российских граждан к свободе и воплощаемым ею институтам.
Да, но я согласен, конечно, со всеми оговорками про проблематичность социологического знания, которые коллеги сделали, но тем не менее, Во-первых, мне кажется, нет ничего дурного в том, чтобы противопоставлять свободу не, так сказать, чему-то дурному, вот, да, свобода лучше, чем не свобода, а чему-то тоже хорошему и важному и ценному, как безопасность. Опрос фонда Наумана был направлен на попытку реконструкции маленького фрагмента системы ценностей среднего человека. А ценности – это про предпочтительность одного хорошего и важного в отношении к другому, тоже хорошему и важному. То есть ценности – это всегда иерархия. Это про то, что мне что-то одно ценнее, чем что-то другое. Поэтому противопоставление свободы безопасности, свободы, там, допустим, уверенности в завтрашнем дне через то, что государство гарантирует занятость, зарплату и низкие цены на хлеб и молоко, это, по-моему, вполне правильные вещи, да, нет смысла спрашивать, что ты любишь больше, там, лисички или мухоморы, понятно, что мухоморы никто не любит, а сравнить лисички с чем-то... Ну,
зависит от человека, конечно, да, ну, понятно, да.
Это имеет смысл. Вот. И в этом опросе, мне кажется, самое интересное, на это обратил внимание политолог Игорь Клянкин из фонда «Либеральная миссия», тоже, так сказать, наш коллега по делу гражданского просвещения. Это противоречие между, так сказать, абстрактным и конкретным. Потому что вот цифра, там тоже есть, Сергей, которую вы не озвучили, это то, что 72%, значит, опрошенных считает ключевой целью в развитии страны экономическое развитие и благосостояние. И это больше, чем 60%, которые сказали, что для них самое главное – это, значит, безопасность и порядок. То есть, что основной целью в развитии страны должна быть безопасность.
Ну, то есть, накладываются часто противоречивые установки.
Вот. Вот это противоречие, оно безумно интересно. То есть, с одной стороны, получается, что для людей экономическое развитие и благосостояние – это цель номер один. Но когда их спрашивают о конкретных вещах, они говорят, давайте государство будет контролировать цены, а свободный рынок – это что-то нехорошее. Невозможно, в том же опросе говорят люди, чтобы большие деньги были заработаны честно. Тоже такая распространенная у нас максима. То есть, с одной стороны, все за экономическое развитие и благосостояние, но с другой стороны, как бы все против, так сказать, капитализма. Ровно та же штука прослеживается про демократию. Значит, все говорят, что демократия для них, как бы, в принципе, важна цена и так далее. А когда спрашивают, а когда была демократия, они говорят, одни говорят, значит, сейчас, другие говорят, при Брежневе, а третьи говорят, при Столыпине.
57%, еще одна цифра из этого опроса, хотят жить в демократическом государстве.
Вот.
То есть, как абстрактная ближность, это хорошо.
Путине или Столыпине?
Ну, 57% за поддержку демократии, это с точки зрения такого компартивистского взгляда, это низкая поддержка демократии. И Россия действительно в компартивистской социологии, например, есть такой вот всемирный проект World Value Survey, мы находимся среди стран с самой низкой поддержкой демократии, но на это тоже, это тоже надо рассматривать в некотором комплексе. Например, в Китае поддержка демократии очень высокая. В Египте накануне революции поддержка демократии была очень высокая, причем под этим подразумевался старый режим, а не новый. В авторитарных странах, консолидированных авторитарных странах, обычно люди говорят, что они, во-первых, очень поддерживают демократию, во-вторых, что у них есть демократия. Россия относится в этом смысле очень интересному классу стран, которые находятся вот именно в гибридной такой ситуации, где эта демократия, понятие демократии ужасно проблематизировано. Знаете, кто наши соседи по этому списку стран с самым низким уровнем демократии, поддержки демократии? Это Сербия, Южная Африка, Южная Корея. Опять-таки, мы должны иметь в виду, что когда людей спрашивают, например, когда вас, Сергей, спросят, вы поддерживаете демократию, вы представите себе демократию в образце развитых стран и скажете, что да. А женщина с рынка, ее спросят, вы поддерживаете демократию, она представит себе 90-е годы и скажет, что нет. И мы в одном опросе должны понять, где кто. Кто говорит о типе, а кто говорит об опыте. И вот Россия с ее проблематичным опытом демократии, она находится в этом ряду, но это не значит, что русские люди меньше всех в мире поддерживают демократию.
Ну, вот здесь вы упомянули очень важное имя. Вот этот опрос World Values Survey, всемирные обзоры ценностей, Рональд Инглхарт и Пипа Норрис, которые уже, по-моему, лет 35 его проводят. И там есть, конечно, чаще всего цитируется вот этот вот график, который показывает страны, расположенные на шкале от ценностей выживания к ценностям самовыражения. Угу. И вот Россия всегда, всегда самая левая. Больше всего у нас выживание и, наоборот, самовыражение — это шведы, норвежцы, скандинавы, Скандинавия, протестантский кластер, Северная Америка, США, Канада. А вот как раз Россия, Сербия, Молдова, Румыния, страны, более-менее расположенные в восточноевропейском лесу, которые столкнулись с тяжелым климатом, которые столкнулись с геополитическими сложностями, у них очень высокие ценности выживания. Так может быть, просто вот плетью обуха не перешибешь, и вот по этим Ингелхартовским опросам, ну и не надо, собственно, свободу проблематизировать в России.
Там тоже все очень неоднозначно. Значит, если посмотреть на комплекс этих опросов, и там есть такие индексы, которые они выстраивают по поводу разных стран. Вот сейчас считается, что Россия очень консервативное население. Это чушь. Россия с точки зрения поддержки консервативных ценностей очень продвинутая страна. Это очень понятно, потому что у нас в силу советского прошлого не было, настоящего консерватизма не было. У нас очень низкая поддержка церкви, если смотреть на это в международном масштабе, в сравнительном.
Меньше, чем в Польше, например.
У нас очень высокая поддержка там. Польша это очень. Мы гораздо ниже среднего вообще по миру вот поддержки церкви. Совершенно нету традиционных консервативных ценностей. Никто не поддерживает аборты, никто. В общем, вот все это довольно свободно, и мы здесь находимся выше среднего. Вот поэтому, по как бы на шкале консерватизма.
Никто не поддерживает именно запрет
аборта. Запрет аборта, да. Это просто нету этой традиции, консервативной мысли, ее нету. Разрушена давно семья традиционная, да, она советским строем была уничтожена. Вот. С точки зрения там ценностей самовыражения, мы вот и так сказать, ну, как бы вовлеченности в политические некоторую проблематику, мы находимся на уровне среднего по миру. А вот с точки зрения политического участия и поддержки конкуренции, мы находимся ниже среднего. То есть это вот такой парадокс России. Как бы у нас политическое развитие, оно проваливается, при том, что с точки зрения социальной картины мы довольно развитая страна вот в сравнительном
перспективе. Ну, вот из этой части нашего разговора я выношу некий какой-то релятивизм в отношении такого рода опросов и вообще, как нам понимать отдельные страны. И вот с этой точки зрения, а вообще свобода является ли она универсальной ценностью? Или она только так позиционирована на Западе? Что вот это некое базовое человеческое состояние, что человек, да, как от Руссо, человек рожден свободным, между тем он всюду в оковах. Вот. А может быть, это не так?
С моей точки зрения, даже этот опрос, про который мы говорим, в значительной степени показывает, что люди хотят или могут хотеть от свободы. В этом опросе есть явно ложное противопоставление. Вот один из таких довольно характерных ответов. Значит, как вы считаете, государство должно в первую очередь обеспечивать права и свободы граждан или предотвращать правонарушения и обеспечивать безопасность? Почти 60% говорит, что главная задача, значит, спасать от там правонарушений, бороться, так сказать, бороться с преступностью. Но если так посмотреть серьезно, на самом деле обе части этого опроса подразумевают поддержку свободы. Одна часть отвечающих выбрала свободу в чистом виде, свободу как свободу. Но вообще говоря, свобода, о которой говорится в западных странах, это защита жизни, здоровья, там, частной собственности, вообще говоря.
А вот что такое вообще? Вот, да, давайте вот попробуем договориться. А что такое свобода? Что мы понимаем под свободой?
Свобода, да. Очевидно, что есть разные определения. Я просто предложу определение, которое, в общем, идет скорее от классических источников. А свобода в данном случае – это свобода от вмешательства. Это как раз свобода от посягательств других на твою жизнь, здоровье и частную собственность. В этом ряду, наверное, просто не хватает, это даже не оговорка, а просто некий еще поворот мысли, и который, видимо, вот в этом, так сказать, в этих опросах или в мнении большинства людей не заложен, что эти посягательства, источником этих посягательств могут быть как соседи, так и государство. Но очевидно, что сами по себе посягательства считаются нежелательными.
Вот я, прежде чем мы сейчас уйдем на перерыв, хочу наших других гостей спросить. Вы тоже согласны с таким, так скажем, апофатическим определением свободы, отрицательным? Свобода – это свобода от.
С определением, по-моему, нет проблем, но я хотел с Вадимом поспорить в части того, что Вадим считает не вполне корректным противопоставление свободы и безопасности. А, мне кажется, это тема, которая возникла на волне противостояния как раз старых европейских демократий глобальному терроризму, потому что тут проблема в том, что для того, чтобы сделать как бы страну более безопасной, ты вынужден начать наблюдать за террористами, когда они что-то плохое уже сделали, поздно, да, а террорист до того, как он привел в действие свое взрывное устройство, он как бы еще не преступник. Соответственно, спецслужбы и развитых, стран и развивающихся, да, начинают наблюдать за подозрительными людьми. Потом они расширяют этот круг, начинают наблюдать за людьми, которые могут показаться подозрительным. Потом они начинают наблюдать за людьми, которые вообще совсем еще ничего, дурного не сделали, но обладают рядом признаков общих с теми, кто что-то дурное сделал. И, соответственно, вот это расширение, слежки, разведки, да, большой брат, который нас видит, вот в таком контексте противопоставления.
Ну, мы об этом еще поговорим, об этом еще вернемся. Вот нам сейчас нужно уйти на перерыв. Вот последнее, Кирилл, я хочу спросить. Определение свободы как свободы от. Вы согласны? Это тоже и ваше?
Ну, я здесь... На мой взгляд, надо, может быть, после перерыва уже поговорить, потому что мне очень важным кажется вот наше понимание свободы и то, что люди, которые их опрашивают, понимают под свободой. И это могут быть очень разные вещи, то есть это прямо противоположные вещи. Я вам коротко скажу, что в 2000-е годы у нас с точки зрения политических прав, политической конкуренции все становилось хуже. Да? Мы помним это. Меньше СМИ, меньше... При этом есть такой вопрос Левада-центра: чувствуете ли вы себя свободным человеком? Так вот, на протяжении всех 2000-х годов резкий рост, резкий, твердый, постепенный рост людей, которые чувствуют себя свободными людьми. Для них было важно, безусловно, здесь была экономическая составляющая главная. И они в этот момент, это расширяло их возможности, экономический вот переход от бедности к среднему состоянию. И это они чувствовали в свободу. У меня есть машина, могу поехать на дачу, могу поехать
как
в Турцию.
Да, да, как год, поехать
свобода.
В Турцию. Это
свобода.
Это
свобода, которая открывается для людей, которые были очень бедны. Для нас свобода была, это политическая конкуренция, и это наше представление. И поэтому, когда нам зададут и тем людям, и нам один вопрос, вы за свободу или нет, и где свобода, а где не свобода, мы ответим по-разному.
Опять-таки это нормально. Разные ответы, я согласен. Напомню, что мы говорим об опросе фонда Наумана, о том, нужна ли россиянам свобода, и вернемся буквально через несколько секунд. В эфире программа «Археология» на радио «Свобода». В гостях у нас сегодня политолог Кирилл Рогов, Вадим Новиков, экономист, старший научный сотрудник Академии народного хозяйства и госслужбы, и экономический обозреватель Борис Грозовский. Говорим мы о уже выпущенном более месяца тому назад исследовании фонда Наумана о том, нужна ли россиянам свобода, восприятие свободы жителями России, в котором появились достаточно такие, пугающие цифры о том, что люди выступают за то, что спецслужбы должны иметь право нарушать закон за плановую экономику, что им 70% не нужна свобода слова и независимые СМИ. В общем, подавляющим большинством, практически по всем параметрам, россияне высказываются против свободы. И мы с нашими гостями пытаемся сегодня понять, насколько это так. Вы знаете, вот я сейчас хочу поговорить о соотношении свободы и государства. Потому что вот если говорить о ценностях, то мне кажется, вот в чем, сила путинского социального контракта? В том, что он возродил ценность государства. Государство поставлено в основу российского миропорядка, в основу мировоззрения людей. И вот эта вот продолжительность истории российского государства, оно так или иначе ограничивает вот эти вот сферы свободы и мышления людей относительно свободы. Так что вот я хочу спросить, до тех пор, пока существует российское государство, идущее еще, вот, может быть, я не знаю, от московское государство, да, от Ивана III, от Ивана IV. Пока оно существует, и, вот, собственно, Путин его более-менее в старом формате возродил, собственно, свободы, как говорил Ерофеев, недавний юбиляр, останется призраком на этом континенте скорби.
Мне кажется, что путинское государство, современное путинское государство с его идеологией, все-таки это новая идея. Вот. Как было там остров Куба, а Куба это буквально остров. Путин, собственно говоря, придумал остров Россия с там сосовым отгороженным миром. То есть вот эта невключенность, изолированность России от другой, так сказать, от другого мира, а по сути, значит, от всего глобуса, это новая идея, которой не было раньше. Это не было очевидно в идеологии Москва, Третий Рим, которая намечала преемственность, значит, там, с двумя Римами, а в реальности еще, значит, так, косвенные строи. Вот. Этого не было в советской идеологии, которая заявляла свои претензии, опять же, на весь мир, думала о трудящихся во всем мире, видела себя лидером громадного количества государств, выступала на трибуне ООН именно с этой позиции, с позиции, представляющей интересы большого количества борцов с колонизаторами. Но нет, на самом деле, здесь мы видим совершенно новую идеологию, которая была придумана вот буквально на наших глазах. Россия как островного государства, задача которого отстоять свою самобытность, отстоять свою цивилизацию, то есть такое самоощущение индейцев, которые там столкнулись с белым человеком.
Борис, ну вот государство как высшая ценность. Является, скажем, для россиян государство большей ценностью, если вот выбор между государством, правом государства, правом слушать за тобой наблюдать, правом властей ограничивать свободу слова, большей ценностью, чем свобода?
Я боюсь, что это скорее государство хотело бы, чтобы оно было в глазах людей большей ценностью, чем свобода. И во многом ему это удается, там, благодаря пропаганде, благодаря воспитанию, благодаря
школе. Не только пропаганде, Борис, вот я прерву, извиняюсь, но ведь самой социоэкономической структуры России, если посмотреть вот это вот, скажем, по кордонскому сословную организацию России, 100 миллионов человек живут в прямом, ну, как кто-то скажет, иждивенческом, кто-то скажет, так сказать, вот бюджетном, в зависимости от государства. Возрождена вот это вот традиционное сословное общество, перераспределительная система. Государство, как огромный насос, перекачивает ресурсы, раздает их людям.
Это просто очень удобно, мне кажется, когда у людей такой настрой, такой социально-экономический настрой, проще выстраивать вот эту самую рентную экономику, когда богатство основной части элиты зависит от доступа к трубе, от доступа к госзаказу, от получения контракта на поставки чего-нибудь Газпрому, Роснефти, Газпромбанку и так далее. Экономика рентная, основная прибыль получается не благодаря тому, что ты что-то придумал, сделал, сконструировал своими руками, а благодаря тому, что у тебя есть муж, брат, жена, сват, значит, который занимает какой-нибудь пост, дающий тебе доступ к этим самым сверхприбылям от государства или от компаний, находящихся с этим государством в какой-либо связи. Естественно, для оправдания вот этой системы грабежа нужно, чтобы люди государство ценили, уважали и ничего о нем дурного не думали.
С моей точки зрения, вообще велика дистанция между отношением государства как к собесу, это я вижу, вот, и государству как высокой ценности, и этого я на самом деле не замечаю. С моей точки зрения, очень характерно циничное отношение к доброй, в общем-то, фразе нашего премьер-министра. Вот, да. Когда он пожелал хорошего настроения, здоровья, там вы держитесь. На самом деле люди из всей этой фразы, которая по существу хороша, услышали только последнее. Что денег нет, а в этом держитесь. И ответ явно формируется в голове очень таким циничным образом. Да? Не учите меня жить, там, а лучше помогите материальным. То есть, вообще говоря, значит, люди, любовь там премьера или больших начальников не рассчитывают. И даже если она как-то будет проявлена, они ее даже не принимают. Что не о том наше отношение, ты, главное, посылай. Ты посылай мне, переводи там деньги на карточку, на сберкнижку, а вот свои там добрые пожелания оставляй, товарищ, при себе. Вот. То есть собес есть, высокой ценности, уважения, признания, почитания. Нет, этого нет.
Ну, вопрос-то не в почитании, а вопрос все-таки в том, что человек ждет эти деньги от собеса, и он уже интегрирован в эту собесовскую структуру, и у него не может появиться структура мотиваций, которая, да, заставит его жить независимо от государства, самостоятельно. Кирилл, вот как идея свободы сочетается с российским перераспределительным государством?
Да, я начну вот еще с первого, с предыдущего. Вот, вот это вот государство как идол, да, и его поддержка, вот его доминирование, это красиво было сказано. Надо сказать, что это, с точки зрения социологии, это появилось в массовом общественном мнении в последние два года. Это вот то, что я называю крымский синдром, это то, что происходит с социологией, вернее, с той картиной общественных мнений, которую она рисует нам последние два года. Это некоторая особая вещь, там действительно появился вот какой-то такой вот этот авторитарный стереотип, который очень распространился. Ну, это особая тема. Если мы вернемся в 2000-е годы, в социологии 2000-х годов, в общественное мнение 2000-х годов, то мы увидим картину, близкую к той, которую описал Вадим. Чем характеризовалось общественное мнение в 2000-е годы? С одной стороны, очень высокая поддержка лидера, с другой стороны, очень скептическое, негативное отношение ко всем государственным институтам, к государству, к его структурам, к его возможностям. Все это было похоже на такую Латинскую Америку, да? На то, что называется делегативная демократия. Вот у нас есть один лидер, мы ему доверяем, подпускай, он нас как-то там ведет куда-то так, и не нужно никаких ему ограничений, потому что всем остальным институтам мы вообще не доверяем. И вот это вот такое, это характерное состояние такой гибридной страны в политическом отношении, переходящей, как бы находящейся между двумя моделями. Сейчас действительно есть некоторая такая феноменология особая, которую надо особо обсудить. Но что я хочу сказать еще про 2000-е годы. Вот если посмотреть на длинные ряды в общественном мнении, что люди думают, что им для них важно, что не важно. Там действительно довольно парадоксальная опять-таки картина. Это национальные вопросы, это уже не компартивистские исследования. Права человека. Очень высокая поддержка прав человека как ценности. Потому что право человека – это то, что защищает меня, в частности, от государства. И в принципе, очень высокая, может быть, я немножко загнул, но в принципе, в 2000-е годы поддержка концепта права человека в общественном мнении высокая. Это важная для нас вещь. Конкуренция политическая – абсолютно неважная вещь, партии – неважная вещь, экономическая конкуренция – неважная, плохая вещь. Вопрос на вопрос, какая экономическая система кажется вам более правильной, там, рыночная или государственная? Государственный ответ 60%, причем он среди всех социальных групп, даже среди богатых 60%. А все дело в слове «правильное». Потому что когда людей спрашивают, вы согласны, что России невозможно без рынка жить? 67% говорят, да, нам невозможно без рынка. Но вот когда нас спросят, какая система правильная, они скажут, нет, государственная более правильная. Потому что они видят рынок как коррумпированную систему, каким он и является в действительности. Они довольно умны, эти люди. Они действительно живут в коррумпированном рынке, и они считают, что он необходим, но неправильный. Поэтому мы видим парадоксальную картину. 2/3 выступают за государственно-плановую экономику, потому что она правильная. И 2/3 говорят, что мы живем в рыночной экономике, экономики, и только так можно жить, потому что это необходимость. Но в принципе поддержка рынка, рынок как ценность, она очень низка. И это одна из таких ключевых проблем, как мне представляется, общественного мнения и ключевых проблем его перехода к следующим стадиям. Потому что и здесь мы упираемся действительно в распределительную экономику, потому что у вас либо коррумпированный рынок, либо распределение. И вот это две институциональные реальности, которые люди знают. Ну и еще иногда мы им по радио рассказываем, что где-то есть справедливый рынок.
Ну да, такой вариант Пикалёвый. Либо ворующий олигарх, либо приезжающий справедливый государь, который все это обеспечивает. Но вот к вопросу, скажем, о той же ценности рынка. Я думаю о русской культуре. Собственно, что в культуре не прописан идеал деятельностного человека, идеал капиталиста, идеал свободного. То есть в любом случае капиталист в лучшем случае Чичиков, который ездит там и пытается всех обмануть. Гениальный совершенно типаж, который, в общем, прозрел весь русский капитализм 90-х годов. Он не весь, конечно, но в массовом восприятии, каковой он есть, такой жулик. Вот. Но может быть только Горький, там какое-нибудь дело Артамоновых, и все. Единственный человек, описавший более-менее русский капитализм. А так сравнить там, не знаю, ни Буденброков нет в России, там, ни там Драйзеровские саги. Я уж не говорю, что в России Айн Рэнд. Только когда уехала из России, так и состоялась Айн Рэнд.
Ну, вот это отчасти тема такого несостоявшегося русского протестантизма, старообрядчества, да, ведь даже на рубеже 19-20 веков достаточно большая доля а промышленников были выходцами из старообрядческих семей.
Ну да, вообще большая часть русского капитализма до революционного. Это так, но я говорю вот о мейнстриме, что вот как в российской культуре не заложен вот это вот идеал деятеля, капиталиста. И вообще тогда, если говорить, а в чем состоит русское понимание свободы? Ведь мы еще говорим, свобода, свобода от, свобода как ограничение. Это же опять-таки не русское. Русское понимание свободы — это не то, что называется liberty, да? Оно не либеральное, не либертарианское. Русское понимание свободы, оно скорее, это уже не я, это тут и Бердяев об этом пишет, и вся русская религиозная философия. Это воля,
идеал,
это анархия,
немножко...
это казак в степи.
Идеал капитализма, он ниоткуда, наверное, не мог возникнуть. С кого его лепить там, да? С Романа Абрамовича, с Алишера Усманова, с Михаила Прохорова в Куршевеле?
Нет, ну так, это сейчас, хорошо, да, так сказать, новые русские романы о капиталистах еще не написаны.
Большая старое... байка есть.
Нет, ну да, есть фильм «Олигарх» там с Машковым. Но старое, я имею в виду.
Да, конечно. Конечно, этого Кирилл. В культуре очень мало, и это проблема. Другое дело, что, знаете, у институционалистов, у экономистов все время есть эта полемика. Culture matters, насколько
да.
культура значима или
да,
незначима.
Да.
И всегда мы должны помнить о двух кейсах, которые мы знаем, которые демонстрируют, насколько институты важнее, чем вот эта зависимость от прежнего пути.
Колея.
От колеи, да. Это Восточная и Западная Германия, и это Южная и Северная Корея. Mm-hmm. Один и тот же народ оказывается в разных институциональных условиях, воспитываются совершенно разные стратегии, разные навыки, совершенно разные успехи демонстрируют, и спокойно Южная Корея вдруг оказывается приспособлена к экономическому буму, показывает нам феноменально устойчивый, долгосрочный, быстрый рост при всех его внутренних проблемах, политических, олигархических, при неизбалансированности политического механизма, но довольно такой, как бы, сохраняя эту несбалансированность и пытаясь ее как бы поддерживать, они движутся прекрасно, а Северная Корея совершенно... Так что культура, наверное, значима, но не является ключевым. Вот институты, с которыми люди взаимодействуют, и опыт взаимодействия с этими институтами, как мне представляется, по крайней мере, сейчас вот мне так видится, играет большую роль. Если ты привык, что надо участвовать в распределительных сетях, если ты видишь, что вот сосед участвует, у него все есть, а вот ты не участвуешь, у тебя ничего нету. И люди постепенно, активные люди, они начинают делать так, как... делать то, что приносит успех.
Ну да, это как бы габитус да? такой есть. И, собственно, люди, стратегия успеха, они адаптируются под
да,
распределительные
да. И наоборот, а люди, которые не адаптируются, они выглядят в глазах общества как люди неинициативные, какие-то неуспешные, которые не являются примером. И это вырабатывается, институт вырабатывает систему поведения. Он отбирает определенных людей, которых помещает в центр культуры как образцы. А других людей, которые живут в этой же культуре и питаются ее же традициями, эта институциональная среда, она их в маргиналов превращает, которые...
Люди абсолютно рациональны, да, вот стратегия там типа выйти на площадь, протестовать против ввода танков в Прагу в 68 году, это стратегия для одиночек. А вот, допустим, оценить, что если я займусь предпринимательством, то ко мне с большой вероятностью через годик придет Собянин и скажет, что ты тут свое здание поставил незаконно, без согласования с управой и еще там с кем-нибудь, хотя все согласования были, и тебя надо снести. А это какая-то стратегия сомнительная, да, чреватая проигрышами. А вот если там устроиться в «Газпромовскую дочку» и дружить с кем надо, то все будет хорошо. Соответственно, большое стремление поступать на госслужбу, там, да, учиться где надо, работать где надо и так далее. Это абсолютно рациональная стратегия.
Ну да, и мне кажется, здесь еще очень важно то, что Кирилл сказал, что нет вот этого детерминизма колеи, а проблема в том, какие институты были созданы, какой у людей опыт взаимодействия со свободой и с рынком. И в этом отношении, конечно, очень таким травматическим оказался опыт 90-х годов, о которых, я думаю, мы сейчас поговорим после небольшого перерыва.
программа «Археология» на радио «Свобода», в студии Сергей Медведев. И в гостях у нас сегодня политолог Кирилл Рогов, экономист Вадим Новиков, старший научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и госслужбы, и экономический обозреватель Борис Грозовский. Говорим мы о вечном, говорим мы о свободе, о сложных российских отношениях со свободой. И как показал недавний опрос фонда Наумана под названием «Восприятие свободы жителями России», в котором было зафиксировано очень, так скажем, сомнительное, очень критическое отношение россиян, причем исследованы были в основном городские жители с доходом выше среднего, так вот они очень скептически относятся к свободе и ее основным институтам, так и таким, как и свобода личности, и свобода вот, церкви, и свобода слова и независимых СМИ, рынок, то есть выступают за плановую экономику, за вмешательство спецслужб, за контроль ценам, за то, чтобы государство контролировало цены. И все это у нас идет речь примерно о 60-70, а то и 90%. Ну, вот я хочу продолжить с того, на чем мы остановились. Это 90-е годы. Насколько опыт 90-х мог оказаться слишком травматизирующим, так что эксперимент со свободой и демократией оказался лишь, так сказать, подтверждением худших опасений россиян. Вадим.
Очевидно, 90-е оказались большой травмой, видимо, сказать, травмой в самых-самых разных отношениях, травмы, связанные там, с демократией, травмы, связанные с просто с падением личных доходов, у кого-то, сказать, у кого-то, значит, нехваткой самого необходимого, в том числе с безопасностью. Но если вот, с моей точки зрения, а я уже говорил про свое. И это классическое понимание свободы. То, по крайней мере, чего в 90-е как раз не было, это свободы в самом простом, узком, конкретном, приземленном смысле слова, про которую изначально обычно идет речь. Собственно говоря, свобода как защищенность от вмешательства. Одна из первых вещей, которая вспоминается в 90-е годы, это, там, это преступность, беспредел, это опасность, это разборки, стрелки, перестрелки, все это на страницах газет. То есть в данном случае государство не справилось ни с какими-то там особыми социальными функциями, хотя про это можно говорить, но к тому государству, к государству 90-х годов, есть претензии там, с самой классической либеральной точки зрения, с точки зрения ночного сторожа. Государство с ролью ночного сторожа не справилось. Оно не справилось и с другими ролями. И за это к нему тоже предъявляются претензии. Но здесь не было и этого. То есть, с моей точки зрения, с 90-х годов, 90-е годы были действительно большой проблемой, но из этого не были сделаны правильные выводы.
Демократия. Вот опыт России с демократией, с демократической, потому что, ну, действительно, слова там демократ, либерал, они в современном русском языке становятся фактически ругательными для большинства населения.
Здесь похоже, что вообще говоря, вот мы уже говорили про свободу, я хотел бы объединить разговор про демократию, разговор про свободу. То есть вот эти рисунки свободы, да, человека, который казак в степи, или, может быть, Остапа Бендера, который пролезает да. между струек. Очевидно, сказать, то есть мне кажется, что идеалы свободы русского человека такие же, как и у других людей, но при этом это идеал не вполне уверенного человека, который не умеет, не готов настоять на своем. Он может либо спрятаться и делать что-то там тихой сапой, либо может просто хлопнуть дверью там, и пропадайте вы все. Вот то, чего не хватает, это такой спокойной наступательности. То же самое, с моей точки зрения, и с демократией. То есть оказывается, что тут человек разрывается исключительно между, там, между черным и белым. Есть политики, которые не дорабатывают, политики, которые не нравятся, что-то они не так делают. Но здесь просто в силу такой неуверенности, наверное, подкрепленной опытом, что уверенность – это привычка к успеху, а успеха как раз не хватало. Вот, и вместо того, чтобы предъявить какие-то требования, не знаю, работайте лучше, работайте по-другому, просто хлопаю дверью, пропадите вы все пропадом. Вот, собственно говоря, такой сделан урок, но этот урок следует как, собственно говоря, из конкретных фактов, вот, что не дорабатывают, так и из этого общего темперамента, неумения вот, к спокойному, но тем не менее наступательному разговору, отстаиванию
Ну, коль этот разгонял, это неумение, оно культурно детерминировано, оно уже как бы в антропологическом типе русского человека прописано.
Смотря что мы называем культурой, я вот хочу сказать, что бывает культура как ценность, установка, там длинная какая-то история там, человечества, и то, что записано в литературе, и то, что там учебники в молоке матери. Я говорю про более простые вещи. Вообще говоря, уверенность приобретается исключительно опытом успешного общения, успешного отстаивания и так далее.
Как система практик, то же самое, что работающий институт.
Я имею в виду просто не длинные горизонты, а горизонты человеческой жизни. Приобрел поколение. Опыт, смог там договориться с женой, договориться с начальником, договориться о чем-то с соседями. Ты это будешь умение предъявлять везде. Вот. Это не от Толстого и Достоевского, и не от Ивана Грозного идет. Это...
Ну да, то есть так получается, что мы как бы вот на вот эту культуру, на колею, на вот эти паттерны, матрицы русской жизни списываем несовершенство, так сказать, нашей собственной недоработки. Mm-hmm.
Абсолютно, я с этим согласен. Согласен. То есть, опять-таки, есть какая-то предзаданность, да, культурой дана какие-то предзаданности. Действительно, мы, например, видим, как протестантские страны оказываются в некоторых отношениях значительно сильнее, чем католические страны в Европе. Да? Какие-то есть такие вещи, но не надо на них очень много полагаться, не надо на них очень много списывать. И многое из того, вот, о чем мы говорим, когда говорим про 90-е годы, о чем Вадим упоминал, это можно найти в Латинской Америке. Всякие криминальные синдикаты, их власть, олигархия, неустойчивая демократия, какие-то партии, состоящие из каких-то проходимцев. Все это там есть, и там это представлено на протяжении нескольких десятилетий. Когда мы говорим про 90-е годы, есть такой факт, который меня поразил. Вот мы говорим, вот у нас травматически очень оказался в 90-е годы опыт, потому что вот государство не сумело нам предоставить того, сего, пятого, десятого. Я тут посмотрел какую-то, вот стал разбираться, как выглядела криминальная Россия 90-х годов. И выяснилось, что самые крупные криминальные группировки насчитывали около 200 бойцов. Крупных группировок было максимум 50. Это значит 10 тысяч человек. Эти 10 тысяч человек контролировали половину экономики России. В этот момент в России работало на этих предприятиях, которые они контролировали, наверное, 30-40 миллионов человек. В России был миллион милиционеров в этот момент. Где были все эти люди? И при чем тут государство, если люди просто не могут себя защитить от 10 тысяч бандитов? Они не могут организоваться в бригады, не знаю, в дружины и как-то. Но если этого нету, этих вот связей нету, которые позволяют людям, то какое государство? Его и нету поэтому, потому что это общество, это люди прежде всего, да? И как это может быть, что 10 тысяч человек контролируют 40-50 миллионов человек, их доходы обирают их все время? Это потрясающая картина. И она, вот то, что люди, есть какие-то пределы, в которых вот люди встают и говорят, нет, вот так нельзя. И устраивают что-то, да. Вот там, например, сейчас модное, сейчас все спорят про судьбу России и Ивана Грозного в ней. Вот у меня про этот эпизод у меня есть один вопрос, такой ключевой, как мне кажется, политический вопрос российской истории. Почему в России тогдашней не нашлось одного человека, который зарезал бы безумного тирана, безумного царя? Очевидно, царь безумен, и его нужно просто зарезать. И это, на самом деле, важнейший политический институт. Если есть вот такое ограничение, что нет, дальше этой черты никто не допустим. И тут возникает конфликт, и это политический капитал, который будет потом работать в плюс. Да? Вот мы здесь мы отстоялись. Но когда выясняется, что нет ни одного человека, который может зарезать безумного царя, то да, из этого происходит очень много.
Кирилл, вспоминая судьбу Цезаря, получается, Третий Рим оказался не похожим на первый.
Да. Да.
Цезареубийство все-таки не такая простая вещь. Точно так же можно сказать.
Безусловно, не простая.
Почему никто не зарезал Гитлера там, да? Ну вот Андрей Курбский жалил, так сказать, его словом.
Да, но цезареубийство не простая вещь.
Гитлером была попытка, да.
Но когда ты видишь, что царь безумен, просто безумен, то
Диктаторы редко, ну, мне кажется, если диктаторы и погибают от чьих-то рук, то это происходит скорее на закате их карьеры, чем на взлете, уже когда они все сделали, что собирались.
Ну да, знать бы заранее, кто из них будет диктатором. В самом деле, вот российская культура действительно здесь не является какой-то детерминантой, а скорее всего... Негативный опыт 90-х годов и тотальное отсутствие государства, когда 10 тысяч человек смогли вот это вот ядро организованной силы взять на себя функции государства. Ну, то есть не функции государства, а взять вот эту вот упавшую власть, которая лежала на улице. Так что вопрос, конечно, 90-х...
Это... Функции государства тоже. Ну, и охрану, и разрешение споров и так далее. То есть, да. Так сказать, вопрос же не в названиях, а в существе дела. Нет, эти 10 тысяч человек были государством в тот момент.
Инфорсмент контрактов.
Оседлые бандиты.
Ну да, оставшие, ну в принципе, да, если даже смотреть фильм «Бригада», как вот эта вот трансформация стационарного
бродячего
бандита в стационарного. В заключение я хотел бы вот какой вопрос задавать. А какие сейчас существуют острова свободы? Вот в условиях нового путинского государства, широкого посткрымского консенсуса, существуют ли какие-то институциональные точки, да, в которых агрегируется вот эта вот свобода, независимость, самовыражение, которые могут стать точками роста в постпутинской России? Может быть, в интернете, может быть, в каких-то сетевых транзакциях, в гражданском обществе, в коллективах? Кирилл.
На мой взгляд, безусловно, это удивительная вещь, достойная, это одна из самых интересных вещей, которую мы сегодня наблюдаем. Невероятной архаизации политического дискурса и политических институтов при продолжающейся социальной низовой grassroot модернизации, которая продолжается. И вот я напомню, там это как раз такой опрос Вахштайна в Ранхиксе, это Евромониторинг, он называется Евробарометр, забыл как, про который потом Элла Паниех писала и Катя Шульман, который демонстрирует, что действительно, с точки зрения такой социальной низовой модернизации, общество продолжает двигаться вперед, социальные горизонтальные связи укрепляются, они становятся более рафинированными, более глубокими и многогранными, они распространяются на большее количество социальных как бы валентностей и функций. И вообще, вот знаете, я иногда сажусь к таксисту, скажем, в машину, и у него висит большая такая георгиевская ленточка, которая как бы значит, что он поддерживает политику Путина, аннексию Крыма и все это прочее. Но я при этом с ним, когда разговариваю, я понимаю, что он гораздо больше похож на европейца, чем таксист первой половины 90-х годов, который поддерживал падение коммунизма, но который совершенно не представлял себе той социальной реальности, которая должна прийти на смену. А это люди, которые в стандарте своего общения, в стандарте социальных взаимодействий следуют европейской модели, или европейской ценностной какой-то, вот, по крайней мере, в этом регистре ценностной системе. При том, что политическое, опять-таки, оказывается отделено. Но это особая тема. Вот,
но это вот очень интересно, да, как внутри вот этого вот политического архаического тела прорастают абсолютно новые общества. Я тоже, у меня вот такое низовое, я не могу даже как-то его сформулировать по каким-то таким, ну, понятно, там, живу в Москве, все это проще, конечно, наблюдать в Москве. Но даже вот то, что я вижу в регионах, какие-то вот такие неожиданные по интернету прилетающие вещи, я понимаю, что совершенно общество, которое вообще никак не совместимо с путинизмом, и человек, который прорастает. Вот эти островки свободы.
Социальная модернизация низовая – это действительно очень интересная вещь. И, может быть, я по каким-то фрагментам ее вижу, но постепенно люди начинают больше друг другу доверять. Это как бы очень важно, да? Базовый уровень доверия. Легче раскачаться на какие-то общие проекты, пойти защищать там парк рядом с домом, когда у тебя его планируют отнять мэрия Москвы, значит, вместе с православной церковью. Проще раскачаться на помощь больным детям и так далее. Да? Сейчас все эти проекты намного легче поднимают деньги, легче привлекают волонтеров для вклада не деньгами, а временем, участием, своими собственными силами. Вот это все, конечно, очень интересно.
Ну, собственно, да, и на экономическом уровне, в рыночных, в мелком, в среднем бизнесе я вижу какое-то вот постоянно такое появление новых форматов, которые, казалось бы, не должны появляться в нынешней общественно-политической, экономической обстановке. Они появляются. Ну, вы знаете, так что неожиданно совершенно мы заканчиваем в таком, может быть, более оптимистичном ключе. Я хотел вспомнить пушкинское, да, «Паситесь, мирные народы, и вас не разбудит честь и клич». Так вот, выясняется, что стадам-то нужны, оказывается, плоды свободы. Проблема в том, проблема не в русской культуре, не в этой нашей, так сказать, глиняной, глинистой колее, по которой, скрипя боками, ползет телега русской истории, а в том, что не создалось в 90-е годы, не было позитивного опыта свободы и не было правильных институтов. И эти вещи, они очень легко формируются, они далеко не за углом, и может оказаться, что все вот эти вот пугающие опросы об отношении российских граждан с собой к свободе не более чем фикция. И плоды свободы в России на самом деле нужны. Спасибо за участие в этой передаче. Это Борис Грозовский, Вадим Новиков, Кирилл Рогов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте радио «Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ჩინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, დებია ბაბუასთან ვიზდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშათ შავდაცულაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით ბოი ვარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM